Теперь мы послушаем проповедь. Брат Александр, он руководитель подростковой группы Обширонской, подготовил для нас назидание, пояснение по этой теме. Пожалуйста, проходи.
Дорогие друзья, братья и сестры, и дети, мы очень рады, что имеем возможность вместе с вами быть в этом лагере и имеем возможность рассуждать над темой, которая сегодня досталась нам, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея, из 19 главы, историю про юношу, который имел беседу с Иисусом Христом. С 16 стиха буду читать. «И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: Какие? Иисус же сказал: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Дорогие друзья, эта история в Евангелии от Матфея, она достаточно интересная и необычная. В Библии очень мало персонажей в Евангелии, о которых написано, что Иисус Христос их бы полюбил. Друзья, про этого юношу написано так: Христос, взглянув на него, полюбил. Друзья, может быть, юноша обладал какими-то достоинствами, может быть, он действительно искренне хотел понять учение Иисуса Христа и хотел понять, что ему нужно, чтобы наследовать жизнь вечную, Царство Небесное. Друзья, наверное, это было так, и этот юноша, он приобрел благоволение в глазах Христа. И после того, как Иисус Христос сказал ему: «Иди и продай имение, и раздай, и следуй за мною», то юноша отошел с печалью. Друзья, тема, которая у нас сегодня, это тема наших сокровищ. Друзья, сокровища, они бывают самые разные. Я помню, когда я был маленьким в детстве, мы иногда приезжали к бабушке копать огород. И когда вскапывали, и лопата уходила глубоко в землю, то иногда оттуда появлялись различные предметы. Ну и в детстве это особенно интересно. Я там доставал какую-нибудь редкостную бутылочку или какую-то ручку от какого-то кувшина и пытался определить, насколько она старинная. Ну, может быть, в какой-то степени я представлял, что рано или поздно я найду какое-то сокровище или какую-то драгоценную вещь. Друзья, иногда сокровища бывают такие мелочные. Иногда сокровища бывают огромными. В 2007 году в Атлантическом океане со дна было поднято 17 тонн золотых и серебряных монет и драгоценные камни. Друзья, одни кладоискатели нашли парусную шхуну, которая затонула в 16 веке. И сокровища, которые хранились на ней, на борту этого корабля старинного, они оценивались где-то в 500 миллионов долларов. Друзья, эта находка считается одной из самых крупных в мире за всю историю кладов. Друзья, сокровища бывают не только материальные. Сокровища, они бывают и духовные. И я хотел бы, чтобы сегодня в своей проповеди мы вместе с вами посмотрели, какие сокровища могут быть сегодня у меня, что сегодня может мной обладать, что может быть у меня из сокровищ земных, что может быть из сокровищ небесных. Друзья, хочу прочитать из книги Притчи, 11 глава, 28 стих. «Надеющийся на богатство свое упадет». Вот в нашей стенгазете, которую мы изобразили, на переднем плане фигура Иисуса Христа. Он стоит спиной к нам и с тоской ну, взгляда не видно, но я представляю, что с тоской он смотрит на уходящего от него юношу. Друзья, юноша на среднем плане, на втором, он уходит от Иисуса Христа. Уходит и оборачивается, бросая последний прощальный взгляд. Друзья, он оборачивается, потому что в сердце у него печаль. В его сердце в эти минуты идет борьба. Вернуться ко Христу или уйти туда, что влечет его так сильно и с таким большим притяжением манит к себе. Друзья, наши друзья изобразили там на заднем плане, на самом последнем, разные земные сокровища. Ну, материальные ценности определенные, что может нас сегодня манить. И вот там вдалеке стоят такие высокие большие дома, кран такой большой, это идет стройка. Друзья, очень многие ребята и молодые люди, они стараются сегодня заработать как можно больше денег. Друзья, и они находят себя в самом разном. Кто-то ремонтирует машины, кто-то еще чем-то занимается, кто-то работает на больших строительных объектах каких-то. Друзья, желание иметь деньги и как можно больше, это желание все сильнее и сильнее захлестывает христианство. Друзья, богатство в понимании каждого человека имеет самые разные формы и различные, ну, величины. Самый богатый ребенок в нашей стране, его зовут Юсуф, ему 17 лет, и он единственный сын хозяина нефтяной компании «Лукойл». Друзья, этот мальчик, весь мир и вся наша страна знают, что его состояние оценивается во много миллиардов рублей. Друзья, то есть бывают дети, которые уже с детства, со своего рождения обладают большим богатством. Друзья, иногда мы, стараясь достичь какого-то богатства и заработать деньги, предпринимаем усилия самостоятельно. Ну, допустим, родился ребенок в семье не очень богатый, средний, обеспеченный. Ну, хочется ему денег побольше. Однажды в Америке, не очень давно, сейчас этот человек уже взрослый, но когда он был мальчиком 14-летним, его звали Доэрти Фрейзер. И в 14 лет этот Доэрти начал продавать варенье. Ну, варил он варенье дома, и у него хорошо получалось это. Друзья приходили в гости, он их угощал. Варенье было очень вкусным, всем оно нравилось. И Доэрти думает, может быть, продавать его начать. Ну и решил. Сначала он продавал варенье своим друзьям, потом соседям. Ну и варенье так шло очень хорошо. Он начал его варить больше, больше, продавать уже в своем городе. Выходил там на рынок, продавал его. Друзья, в 20 лет этот мальчик заработал 2 миллиона долларов. Он заработал это исключительно на продаже своего собственного варенья. Он эти деньги нигде больше не взял. Друзья, подростки в современное время уделяют очень много времени зарабатыванию денег. И в мечтах и планах очень многих ребят найти такой источник дохода, найти такую возможность заработать, чтобы заработать быстро, легко и много. Друзья, когда я был приблизительно вашего возраста, мой двоюродный брат, его звали Павлик, он был очень трудолюбивым подростком. И он старался своими руками заработать как можно больше денег. Он начинал с того, что выращивал цыплят, строил инкубаторы, яйца туда закладывал, ждал там определенное время. Потом эти цыплята появлялись на свет, он их отвозил, продавал. Потом он занимался еще такими, ну, подростковыми видами предпринимательства. Друзья, и он на самом деле зарабатывал. Зарабатывал своими руками, вставал рано, целыми днями напролет работал. Друзья, но сейчас, глядя на его жизнь, я понимаю, что это совсем не то, что он хотел. Живет он не так, как мечтал, и в церкви его нету. Хотя когда-то он был точно в таких же лагерях и точно на таких же общениях, как мы с вами. Однажды один чиновник работал в правительстве Египта. Он был очень высокопоставленным чиновником, но весь смысл его жизни был, ну, в его карьере. Он старался как можно выше забраться по служебной лестнице. И ему пообещали одну очень такую манящую и привлекательную должность. Он ждал эту должность 8 лет. Ну, эту должность, она, конечно же, обеспечивала ему очень надежное положение в обществе и высокую зарплату. И он ждал этой должности 8 лет. Регулярно каждый год вывешивались списки в администрации страны. Он туда приходил и читал внимательно, нет ли его фамилии среди назначенных людей. Друзья, через 8 лет он однажды пришел снова в здание администрации и увидел, что висят новые списки. Когда он подошел, то с великой радостью он обнаружил, что его фамилия, она стоит именно напротив той должности, о которой он так долго мечтал. Друзья, и внезапно ему стало плохо. Защемило сердце, он медленно осел на пол и через несколько минут умер. Друзья, иногда мы с вами можем увлекаться деньгами. Иногда мы с вами можем увлекаться мечтами о большом богатстве, о таких серьезных деньгах. Иногда мы с вами мечтаем, как мы их сможем заработать. Иногда планируем, что закончится этот лагерь, поедем, будем делать то или другое. Или будем искать какую-то работу и устраиваться на нее, чтобы стараться как-то заработать. Друзья, но деньги и богатство земное – это не главное. Вторая моя мысль. Прочитаю из книги Исаии, 47 глава, 10 стих. «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути». Друзья, еще одно сокровище для многих ребят и девушек – это знание. Может быть, кому-то это покажется таким не совсем значительным сокровищем, но деньги, понятно, деньги всегда нужны. У кого деньги, тот может все купить, что захочет, почти. Друзья, ну а знание что там? На самом деле, многие люди сегодня стремятся к знанию. И на нашей стенгазете изображены университет, там дальше Московский университет, высшие учебные заведения. То есть те места, где сегодня человек может получить высшее образование и те знания, за которыми он так сильно стремится. Друзья, однажды змей подошел к Еве, и он предложил ей не деньги. Он предложил ей не какие-то богатства, не золото, потому что это все ничего не значило абсолютно. Змей предложил Еве плод познания добра и зла. Друзья, сегодня знания, они очень сильно манят к себе молодое поколение. Друзья, знание, оно очень притягательно и желанно. 1 апреля 1898 года в Нью-Йорке родился мальчик из эмигрантской еврейской семьи, которые переехали в США из России. Мальчика звали Вильям Сидис. Друзья, ну, мальчик родился таким здоровеньким, глазки у него были смышленные очень, и родители радовались рождению своего ребенка. Рос и развивался он очень быстро, и особенно быстро он начал понимать окружающий его мир. Друзья, к концу одного года, вот когда ему исполнялось один год, день рождения у него было, он научился писать. Когда ему было 4 года, он прочитал произведение очень известного древнегреческого поэта Гомера в оригинале, то есть на древнегреческом языке. Это очень серьезный труд, и его могут изучать только люди с высшим образованием. Друзья, к 8 годам этот Вильям написал 4 научные книги, и в 11 лет он поступил в самый престижный Гарвардский университет. Друзья, в 16 лет он закончил университет с отличием, и интеллект этого мальчика, то есть его умственные способности, они до сих пор считаются самыми высокими и самым высоким интеллектом во всем мире. Друзья, этот мальчик знал 200 языков и свободно переводил с одного на другой. Друзья, ну когда он начал жить уже такой зрелой, взрослой жизнью, то люди, смотря на него, удивлялись. Обладая таким обширным и огромным умом, он не находил себе применения. Он устраивался в обычные конторы, работал там бухгалтером, и как только его умственные способности начинали обнаруживаться, он увольнялся, устраивался в другую. И вся его жизнь прошла в такой пустоте. У него не было семьи, не было близких друзей, и единственным его увлечением было собирательство проездных кондукторских билетов. Друзья, этот мальчик прожил не очень долго, ну, мужчина, и потом умер в безвестности и в бесславии. Друзья, сегодня очень многие подростки и очень многие юноши и девушки из молодежи стараются приобрести как можно больше знаний. Люди стараются найти источник этих знаний. И для многих сегодня возможность поступить в престижный университет, она намного желаннее и намного привлекательнее возможности принять крещение, стать членом церкви, нести служение для Иисуса Христа. Друзья, моя третья мысль, последняя. Хочу прочитать из книги Судей, 16 глава, 19 стих. «Отступила от него сила его». Друзья, третья мысль, на которую я хотел бы обратить наше внимание, что может еще быть сокровищем? Это сила. Может быть, эта мысль, она ближе к мальчикам. Друзья, но я хотел бы, чтобы мы все внимательно обратили внимание на то, что может быть этим сокровищем. Вот я иногда здесь в лагере обращаю внимание, ну, есть ребята такие очень крепкие физически. И у них одежда на них так сидит хорошо, красиво, плотно так. И они ходят, ну, походка у них такая своеобразная. Однажды мы молодежью собрались ехать на море братьями. Ну и в доме молитвы у нас был назначен сбор в 6 часов утра. Почти все приехали, собрались, стоим на тротуаре, ждем. Ну, время идет, одного брата нет. А от дома молитвы, ну, на расстоянии метров, наверное, 300-400, есть перекресток и улица начинается, на которой живет тот, кого мы ждем. И раз, из-за поворота показывается фигура. И мы стоим с одним братом, он мне говорит, вон, смотри, идет, и называет его по имени. А я смотрю, ну, далеко, на самом деле не различишь, кто это идет. Говорю, как ты определил? Он говорит, видишь, походка какая. Я смотрю точно, походка именно его. Ну, у него так руки широко расставлены, плечи он так водит, то одно плечо, то другое вперед, чтобы все видели, какой он сильный. Друзья, очень многие люди сегодня, они стараются быть и выглядеть сильнее и как можно внушительнее. Когда я учился в школе, где-то в классе в 9-м, то у меня был одноклассник, звали его Саша, и интересная фамилия у него была Шугай. Ну и, соответственно, с этой фамилией он так себя и вел. Он был таким мальчиком очень крепким, развитым, и многие ребята в классе его боялись. Вел он себя очень часто дерзко, вызывающе, и авторитетом определенным пользовался в классе. Однажды наш класс отправился в Геленджик, ну, на одну из экскурсий. И так как автобус был очень большой, то поехало несколько классов параллельных вместе с нами. И вот этот Саша Шугай занял самое заднее место в автобусе, такое удобное, широкое. Ну и вел себя так, как вел обычно. Он не знал, что из тех параллельных классов есть ребята, которые, ну, физически посильнее его. И по духу, может быть, тоже. Друзья, в результате там поездки этой завязался у него там конфликт с одним из них. У него нашлись еще друзья. Ну, закончилось это плохо. Несколько дней не ходил этот Саша Шугай в школу. Сидел дома. Друзья, и после того, как он появился, ну, мы все заметили перемены в нем. Он вел себя совсем не так, как раньше. На уроках сидел тихо, не выкрикивал. После занятий никуда разбираться ни с кем не ходил. Друзья, иногда сила человека, его физические возможности, его способности, его потенциал какой-то, он дает человеку уверенность. Друзья, и иногда человек проводит свою жизнь в погоне за сокровищами. Вот наша стенгазета, она имеет как бы две стороны. На первой стороне изображен Иисус Христос и юноша, который уходит к очень манящей будущности. Учеба, развлечения, дорогая машина стоит, богатство и деньги. Друзья, но юноша уходит, и он думает, что его ждет то, что было изображено на первом листе. Друзья, юноша не видит того, что его ждет так, как это видит Иисус Христос. Он уходит точно так же. И Иисус Христос точно так же стоит и смотрит с тоской во взгляде на удаляющегося молодого человека. Друзья, но юноша не знает, что там, в его будущем, его ждет не то, на что он рассчитывает. Друзья, иногда люди проводят всю свою жизнь в погоне, в погоне за деньгами, в погоне за знаниями, в погоне за славой, за силой. Друзья, но когда они это достигают, они понимают, что то, что они нашли, это не совсем то, что им нужно. Друзья, это не может удовлетворить нашу душу, и все это будет в темном, в черном цвете, то, что когда-то казалось таким радужным и цветным. Друзья, в заключение проповеди я хочу прочитать из книги Иеремии, 9 глава, 23-24 стихи. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Друзья, на земле живет больше 6 миллиардов людей, и в представлении каждого есть свои сокровища. Для кого-то сокровище – это деньги, для кого-то – это власть, для кого-то сокровище – это его известность. Он знает, что если где бы он ни появился, его сразу же узнают люди. Друзья, для кого-то сокровище – это может быть какие-то отношения с кем-то из людей. У каждого сокровища свои. В 1920-х годах группа ученых из Лондона занималась раскопками египетских пирамид. Это были очень громкие раскопки. На протяжении десятков лет люди пытались найти сокровища фараонов. Друзья, по многим преданиям, в этих гробницах, в пирамидах, были скрыты несметные сокровища. И охотников находилось очень много. Друзья, и вот несколько лет, около 6 лет, длились их раскопки. И, наконец-то, они нашли тайный проход, спустились туда, и дверь была привалена огромными камнями, ну, такими обтесанными, прямоугольными, но очень тяжелыми. И когда они их начали отодвигать, то внезапно с краешку один из этих археологов, который был ведущим там, увидел глиняную табличку. На табличке висело предупреждение, что желающего посягнуть на сокровища фараонов постигнет наказание. Ну, конечно, на это никто особо внимания не обратил. Этот археолог был человеком очень образованным, и он решил эту табличку вообще спрятать, чтобы она не испугала рабочих. Рабочие были египтяне, ну и боялись всяких там преданий различных. Табличку убрал, камни отодвинули, вошли, и взору археологов предстали несметные сокровища. Это была только первая комната. Друзья, дальше была усыпальница, дальше была мумия фараона, вся в золоте и в драгоценных камнях. И так ученые нашли знаменитую гробницу Тутанхамона. Друзья, но через несколько дней один из лордов, который возглавлял эту экспедицию, он при очень загадочных обстоятельствах умер. И люди на протяжении 10 лет, все, которые участвовали в этой экспедиции, умирали. Один за другим. Остался в живых только тот археолог, который заметил эту табличку. Друзья, но я не о табличке и не о археологе сейчас хочу сказать. Люди иногда заняты очень сильно поисками своих сокровищ. Они их ищут, и они думают, что достав и получив их, они получат все то, о чем мечтали и чего хотели достичь в своей жизни. Друзья, когда-то Иисус Христос стоял на дороге и смотрел на юношу, который уходил от Него. Друзья, мы не знаем, сколько было у юноши денег. Может быть, у него было несколько очень больших домов, пастбища, стада большие были. И может быть, если он это все продал, ну, мешок золота или 2 у него было бы. Друзья, но юноша, написано, был очень богатым, с большим имением. И это имение, оно сейчас лежит на весах. Может быть, стоит не просто обернуться, может быть, нужно остановиться и вновь прибежать к Иисусу Христу и сказать: «Господи, я с тобой». Друзья, но написано, что юноша отошел. Ему было грустно, ему было тяжело, он волновался и переживал, но он отошел. Он не остался с Иисусом Христом. Друзья, прошло 2000 лет, и мы сегодня с вами тоже очень часто стоим перед этим выбором, который определяет местонахождение нашего сердца. Библия говорит: где сокровище ваше, там и сердце ваше. где наше все самое дорогое, все самое сокровенное, самое желанное, то, к чему мы стремимся больше всего, друзья, там и наше внутреннее «я», там наше сердце. Дорогие друзья и ребята, и дети, я очень рад, что вместе с вами мы сегодня поразмышляли над таким замечательным стихом. И я хотел бы, чтобы каждый сегодня задумался и взвесил, где мое сокровище, и помнил, что именно там, где сокровище, там и сердце. Аминь.